и Ирина Анатольевна Семененко,
Светлана Семененко, и вот теперь Игорь Константинович Пальцев. Его тема «Гражданское общество. Проблема его восстановления в России». С удовольствием предоставляем его слово.
Меня предупредили несколько человек, что в 4 часа они уходят, так что
они уйдут, я где-то без 5-4
должен кончить.
Нет, ничего подобного. Абсолютно не имеет отношения к вашему докладу.
Хорошо, спасибо.
4 человека уйдут, а мы остались.
Современный демократический режим в России возник сравнительно недавно, естественно, по историческим явлениям. Многие его характеристики, характерные черты до сих пор представляют скорее проблемы, чем ответы. Проблемы, которые требуют, с одной стороны, теоретической рефлексии, а с другой – политического опыта. К сожалению, россиянам еще предстоит осознать, что демократические ценности и понятие свободы в России им предстоит достаточно трудный и долгий путь, прежде чем они станут общественными, нравственными характеристиками нашего уклада жизни. Россиянам предстоит еще перейти от недемократической человечности, это выражение Михаила Гефтера, к нормальной демократии, демократии в собственном смысле этого слова. И еще в качестве предисловия. В России никогда не было гражданского общества, которое бы существовало вместе с государством и дополняло его. А раз не было гражданского общества, то не было и государства в собственном смысле этого слова. Вот почему перед нашей страной стоит громадная задача, близкая к творчеству заново и гражданского общества, и государства. И последнее, о чем я хотел сказать предварительно. В России до сих пор проблема гражданского общества обсуждается как теоретическая проблема демократического мировоззрения. Мне кажется, что сегодня она все более становится практически политической проблемой. Ибо я уверен, что выход из современной ситуации, ее называют экономическим кризисом, общественным кризисом и так далее, но выход из этой ситуации невозможен без обращения к людям, к инициативе граждан и так далее, и так далее. Сегодня словечко «гражданское общество» буквально у всех на устах. Его произносят и лондонские эмигранты, и политики, и коммунисты, и либералы, и даже партия «Единая Россия» устами премьера Медведева заявила, что она, эта партия, опирается на гражданское общество. Это, наверное, вы слышали, да? В начале доклада я поэтому попробую охарактеризовать теоретические представления о гражданском обществе, а затем уже перейду к проблеме гражданского общества в России. Возрождение идеи гражданского общества, ее называют концепцией, но я думаю, что это преждевременно. Это еще идея гражданского общества. Произошло в конце 20 века в работах поляков Колоковского, Блынаржа, Вайды, Михника, это восточная и центральная работа. А на Западе в работах отчасти, в работах Хабермаса, Лефёра, Бомбио и других. В Польше, да и у нас, эта традиция гражданского общества отчасти восходит к Гегелю, к Марксу и Гегелю, Марксу, у меня иногда выпадают слова, и Грамши, мой любимый Грамши. Почему? Да потому что Маркс один из первых в социалистической литературе заявил, это ранний Маркс, о том, что необходимо преодолеть противопоставление гражданского и политического общества. К сожалению, история пошла таким образом, что это преодоление было буквально поглощением государства гражданского общества и общества вообще. В этом смысле связующим звеном между работами поляков, венгров и других, значит, был как раз Антонио Грамши. В основе идеи гражданского общества лежит идея самоорганизации общества, воссоздания общественных связей вне рамок авторитарного государства, апелляция к независимой публичной сфере, минуя контролирующую роль государства. Возникает естественный вопрос, а не является ли идея, концепция гражданского общества чисто локальной идеей, применимой, скажем, к странам Восточной Европы? Думается, и в самом деле, популярность термина и идеи гражданского общества не была равномерна в географическом отношении. Сначала она возникла в Польше, Чехословакии, потом в Венгрии и чуть позже в Советском Союзе. Однако она появилась и на Западе. Более того, некоторые исследования западные считают, что возрождение идеи гражданского общества – это своеобразный дар Восточной Европы Западной. С одной стороны, идеи гражданского общества базируются на личности, на автономной личности, которая составляет своеобразную молекулу гражданского общества. В этом смысле идея гражданского общества является, конечно, индивидуалистической идеей, согласно которой личность обладает правом поступать в сфере своих интересов, своих личных интересов, и свободно судить существующие политические режимы по своему велению и совести. Соответственно, различие интересов государства и общества является одним из стержневых моментов идеи гражданского общества. Но это же идея различия интересов индивида и общества с одной стороны и государства с другой является основным моментом либеральной теории. И тем не менее, было бы не совсем верно квалифицировать концепцию гражданского общества просто как либеральную. и сводить ее к какому-то, какому-либо западному образцу. Как выразился Аккерман, целью либеральной революции является не коллективная истина, а индивидуальная свобода. В гражданском обществе, по сравнению с классическим либерализмом, появляется такой момент, как необходимость создания автономным индивидом такой общественной сферы, которая была бы выражением действительных потребностей и интересов личности, существовала бы независимо от государственной власти. Свободный индивид и свободное объединение индивидов – вот два момента концепции гражданского общества, где бы она ни возникала. Гражданское общество, идея гражданского общества попыталась наметить или осуществить, утвердить несколько, так сказать, своих целей. Первая цель – это утвердить иную мораль, иное видение мира, иной образ жизни. Создать снизу – это обязательный момент идеи гражданского общества. Более обширный институт независимых индивидов и общества. Второй момент – это создать общность свободных индивидов, социальных субъектов новой морали против государства, уничтожающую эту объединяющую ценность, моральную субъектность человека, нравственного индивида, которое государство, которое превращает, по удачному выражению Михника, народ в население. И, наконец, идея гражданского общества содержит такую цель, как уничтожение, как уничтоженную государством общность, восстановить подлинные связи между людьми. Чтобы общество было свободным, нужно, чтобы оно существовало прежде всего, а для этого нужен индивид. Другими словами, концепция гражданского общества, его появление ее, свидетельствует о том, что в современном обществе утрачена подлинная общность людей, которая могла бы быть источником и способом выражения общественных ценностей. Несмотря на то, что целью борцов за гражданское общество было свободное, даже свободная и даже автономная от государства личность, реально все-таки, так сказать, развитие именно общественного достоинства личности, перспектива более высокого по сравнению с либерализмом ответа на проблему свободы личности. Не будучи просто либеральной идеей, концепция гражданского общества не является, тем не менее, и социалистической. Как ни странно, приходится признать, что между либерализмом и социализмом есть и другие идеи, которые сегодня получают развитие. Не личность в старом либеральном смысле, а именно общность, понимаемая как коллективный субъект, имплантируется в социальную ткань общества, социальную ткань демократически организованного общества. Именно этот момент является новым в идее, в концепции гражданского общества. Я бы еще раз повторился, я бы не стал говорить о концепции гражданского общества. Любителям концепции я бы сказал, что это скорее концепт, идея гражданского общества, которую надо разрабатывать и вглубь, и вширь, ибо она появилась как идеологический слепок определенного рода движения, и в каждой стране, в каждом регионе должна прорабатываться совершенно самостоятельно. Для меня идея гражданского общества – это попытка продолжить и преодолеть оппозицию государства и общества. Общество сегодня не может существовать, естественно, без государства. Но концепция гражданского общества является формой взаимодействия между ними, то есть между личностью и гражданского общества. Но она одновременно иная форма взаимодействия, чем принято в современном мире. Она прокламирует одновременно соперничество и взаимодействие, диалог и борьбу. То есть того, в особенности, что не хватает у нас в России. После всего сказанного можно, так сказать, подумать, что очень легко дать определение гражданского общества. На самом деле это не совсем так. Давайте попробуем дать первичное такое определение гражданского общества, которое, к сожалению, не содержит и не может содержать в некоторых моментах, присущих более развернутому определению гражданского общества. Гражданское общество – это феномен, призванный способствовать самоорганизации общества, восстановлению социальных связей вне рамок официального государства, апелляция в публичной сфере, минуя контролируемое государством или партиями систему коммуникации. В общем, на первый взгляд, вполне универсальное определение, но в этом определении не гражданское общество, вернее, не различается гражданское общество как движение и как институция. А если взять движение, то есть, вернее так, если это не различается, то не ставится и проблема отношения гражданского общества к политическим институтам. А в реальности, в той реальности, так сказать, движения за гражданское общество, партии сыграли достаточно большую роль. В этом смысле вряд ли правильно исключать из понятия гражданского общества партии. Во всяком случае, если рассматривать гражданское общество в качестве генератора далеко идущих изменений, общественных преобразований, то партийное и групповое, общественное, в общем, не могут быть друг другу противопоставлены. Да и вообще попытки сузить параметры гражданского общества, считает, например, такой исследователь, как Перегудов, может привести к недооценке политического действия как важнейшего элемента демократического процесса и демократии вообще. В этом смысле не надо сразу отсекать гражданское общество от политического. Разными путями партии, политическое общество входит в гражданские инициативы. Я уже говорил, что кажущееся универсальным это определение далеко не не, далеко не все моменты отражает. В этом смысле дальнейшая работа должна более четко проявить все основные элементы гражданского общества. Этим, кстати, у нас занимался Капустин. Вы помните, кто-то, наверное, были здесь люди, которые присутствовали на его докладе. Собственно, мне только кажется, что, в общем, не совсем понят доклад был, скажем так. Во всяком случае, выступление, значит, в полемике, полемика против доклада, это, мне кажется, показало. Что попытался продемонстрировать Капустин? Прежде всего, что он попытался доказать, что нет привилегированных структур общественных, которые бы по определению, которые бы на роду было написано явить гражданское общество, то есть осуществить демократию и верховенство закона, свободы и так далее, и так далее. Сами по себе, в абстракции от условий, ни политические партии, ни профсоюзы, ни объединения предпринимателей, ни НКО, ни коммерческие организации, ни творческие союзы, ни церковь не могут быть ассоциированы с гражданским обществом. Это особенно важно подчеркнуть, поскольку во многих учебниках, не знаю, во всех ли, во многих учебниках первый вопрос, который задается авторами, что, какие организации отнести к гражданскому обществу? Я бы сказал, ответ такой. Никакие, если взять абстрактно, от чего? И вот следующий момент, который подчеркнул Капустин, это, значит, гражданское общество как политико-социологическая реальность, она не исчерпывается, не сводится к юридической точке зрения. Дело в том, что юридическими правами граждан наделяет государство. Но совокупность граждан еще не составляет гражданское общество. Совокупность граждан – это возможность действия, но гражданское общество – это начинается тогда, где граждане обнаруживают способность осуществлять такие действия, которые в данном обществе служат общему благу. Вот это очень важно. Никакая организация сама по себе не может представлять и репрезентировать гражданское общество. Но многие, если не большинство общественных организаций, могут это сделать, когда они являются, ну, скажем так, работающими, действующими структурами. В этом смысле Капустин, я отправляю вас к работе «Критика политической философии», Москва, 210 год, определяет гражданское общество, вот смотрите, немножко существенно по-другому, как форму практики, объединяющая частных лиц и даже и в деле, направленном на общее благо, на преобразование общества, на превращение мнимой гражданственности в реальное гражданское общество. Это, видите, несколько иное определение. Что здесь подчеркивается прежде всего? Политическая активность гражданского общества. И в соотношении именно с действием, с политической активностью, та или иная структура гражданского общества начинает приобретать определение гражданского. Отсюда следует, что гражданское общество оказывается непостоянным структурным элементом современного общества, а возникающей и исчезающей, к сожалению, характеристикой деятельного самообразования вот, на определенном этапе развития общества. Капустин даже сравнил гражданское общество с улыбкой чеширского кота. То есть она может появиться, а может исчезнуть. И появляется неизвестно когда, и исчезает неизвестно когда. Я сторонник того, что сказал Капустин, и разделяю его точку зрения, но с определенными «но». Сразу возникает вопрос у человека, который даже разделяет точку зрения Капустина. Кстати, я об этом говорю не за его спиной, я тут же ему говорю об этом. Вот. А что, если этот чеширский кот не улыбнется? И тогда что же? У общества... И когда отсутствует деятельное самопреобразование на манер, скажем, Польши, Венгрии или Чехии, что делать в этом смысле? Что гражданское общество должно быть забыто до лучших времен, когда общественная самодеятельность будет, так сказать, бить ключом? В этом смысле я бы сказал, что нам приходится, особенно в России, где активность граждан достаточно невелика, по крайней мере, сегодня, говорить о гражданском обществе как возникающей реалии. И более того, я думаю, что чаще всего в жизни имеешь дело не уже, так сказать, ну что ли, ярким проявлением гражданского общества, а с возникающим гражданским обществом. В этом смысле, если мы будем все время говорить о том, что гражданское общество – это деятельность, это политическая активность, это и правильно, и вместе с тем ограничено. Потому что здесь надо подчеркнуть еще другое. Активность снизу – это росток гражданского общества. Это еще не гражданское общество в собственном смысле, но росток, которым нашему поколению, а вернее вашему поколению, кроме меня, придется, за которым придется ухаживать, растить и так далее, и так далее. Для меня вот предпочтительна именно эта позиция. Я бы сказал, что в жизни все время приходится сталкиваться с ростками гражданского общества, которые следует развивать, ухаживать за ними и, так сказать, превращать в нечто большее, просвещать, кстати говоря, и превращать в нечто больше, чем просто росточки. Мне кажется, что в определении Капустина, кстати, это философское определение, поэтому нападать его с философской точки было бы неверно, некорректно, но, по крайней мере, оно не учитывает разный уровень общественных структур, разный уровень. Одни общественные структуры могут прямо идти на политическое столкновение власти, другие претендуют на диалог. Третьи просто-напросто являются формами первичной самоорганизации общества, людей. Да и по масштабам, временным и пространственным масштабам, гражданское общество является очень различным. Скажем, в России, несмотря на нетерпеливость некоторых людей, гражданское общество придется создавать очень долго и очень медленно. Я потом скажу, почему. Вот. данная позиция, которую я защищаю, повторяю, особенно актуальна для России, где стабилизация демократии и, главное, будущий ее характер во многом зависит от развития коммуникаций в общественной сфере, от создания предпосылок диалога между гражданским и политическим. Я бы сказал, забегая несколько вперед, чего не хватает нашей демократии. У нас есть всеобщие выборы, у нас есть партии, у нас есть многие, так сказать, организации общественные и другие. Но не хватает диалога с властью. Этот диалог, к сожалению, пока невозможен. Пока. Почему же в России так трудно складывается гражданское общество? Казалось бы, пример Польши и других восточноевропейских стран должен подвинуть наших демократов к созданию гражданского общества. Но, тем не менее, гражданское общество еще у нас только-только формируется. Для этого есть три исторических причины, которые, в отличие от стран даже восточной, а тем более западной Европы, препятствовали созданию гражданского общества. Первое. Наше государство расположено на стыке Европы и Азии. Равнинный характер территории России. Огромный выброс Азии на восточноевропейское пространство, влияние Орды на формирование российской государственности, многонациональный характер русского общества и населения и многое другое затруднили формирование единого общественного организма. Я бы сказал, что еще более серьезным моментом было, так сказать, наше положение в этом меняющемся мире. Ирин как-то хорошо сказал, что на протяжении всех веков России пришлось защищаться от Запада, от Востока. Ее, как по его выражению, несколько раз сжигали. И ее приходилось восстанавливать. Эта цитата у меня есть в книге, но я сейчас не буду задерживать ваше внимание. Во всяком случае, такая ситуация требовала, с одной стороны, признания необходимости единой политической воли, которая осуществлялась либо в самодержавной монархии, либо в тоталитарном режиме. И, с другой стороны, стойкости, умение переносить трудности и способность все начинать сначала. Я бы сказал, когда мы сравниваем нашу Россию и Европу, то не забудем, что наша страна имеет другой исторический, более тяжелый исторический опыт. Более тяжелый исторический опыт, который, несомненно, сказывается и на современном состоянии. Второй пункт, который я хотел бы отметить, и который тоже препятствует созданию гражданского общества в России, это многоэтничность, многонациональность россиян. В каком-то смысле государство всегда, в течение веков, было своеобразным обручем, сдерживающим эту разность культур, конфессий, разность обществ. Но сдерживать ей приходилось в отсутствии нормальных связей с помощью огромной бюрократической машины, с помощью огромной бюрократической машины. Когда говорят о регионах, подразумевают только национальные регионы. Это неправильно. Русские регионы имеют специфику не меньшую, чем региональные регионы. В истории я могу вспомнить, что в 60-х годах 19 века был такой губернатор Муравьев. Только не Муравьев вешатель и не Муравьев этот самый...
Амурский.
Да, совершенно верно, Муравьев Амурский, который был хозяином огромного пространства России. Там были свои законы, свои, так сказать, средства коммуникации, свой суд и все прочее. Александру II с трудом пришлось утихомирить этого разбушевавшегося Муравьева. И он все-таки утихомирил.
Да.
То есть русские регионы имеют тоже свою историю и свою специфику. И третий момент. Не только геополитическое положение России обуславливало устойчивость самодержавного комплекса. К этому надо прибавить и роль государства, которую сыграла огромную роль в экономическом смысле. Неподготовленное предшествующим развитием, внутренним развитием, промышленность из Европы насаждалась на старый общественный фундамент. Кстати, это было, об этом часто забывают, основным фактором революции сначала 1905-1907 года, а потом и Октябрьской революции. Это наслаждение, естественно, происходило преимущественно государственными мерами. Мало кто знает, что государство сначала купило Путиловский завод, а потом постепенно передало его в руки Путилова. Точно так же, как мало кто знает, что Ленин в эпоху гражданской войны обозвал путиловцев, которые были центром Петроградского восстания, дармоедами и жуликами. Ленин не стеснялся иногда в выражениях. Вот без учета этих трех факторов невозможно понять, почему идея гражданского общества так трудно укореняется в нашей стране. Восстановление роли общества по отношению к государству было проведено путем революций, путем, так сказать, демократических, пролетарских и так далее, и так далее. У нас же, к сожалению, революция, Октябрьская революция, стала прологом гигантской централизации и гигантского, так сказать, игнорирования мнения общества. В этом смысле большевики, кичившиеся своей революционностью, были абсолютно нереволюционными. В итоге в России сложилось не государство в собственном смысле слова, а скорее социум власти со своими правилами, системой сдержек и противовесов, со своими законами движения. Вот именно этот социум власти российскому обществу через гражданское общество и предстоит преодолеть, скажем так. В этом смысле программа становления гражданского общества у нас близка к тому, чтобы превратить сообщество россиян в демократическое сообщество, где ни одна из социальных групп, в первую очередь чиновничество, не сможет претендовать на право первенства. Надо выработать новый демократический механизм взаимодействия центра и регионов. Наконец, надо преодолеть гражданскую бессловесность и бессилие по отношению к власти. Короче, в России идет речь о выработке демократической альтернативы социуму власти. Чтобы понять, почему после переворота 91-93 годов у нас не сформировалось гражданское общество, нужно понять характер совершившихся тогда события. После переворота сложился необычный альянс сил, в котором доминировала ставшая, значит, созревшая для реформ часть российской бюрократии. Я об этом писал в «Полисе» в начале 2000-х годов, много достаточно. Идеологическую программу переворота сформулировали либералы-западники, уверявшие публику, что рынок и свободы в России в сочетании с благосклонностью Запада решат все проблемы экономического и политического развития страны. Что касается демократического движения, то оно не выдвинуло самостоятельной политической программы и играла по преимуществу вспомогательную роль. Вот почему, так сказать, мы сейчас все еще говорим о становлении, значит, гражданского общества. Конечно, приход к власти Путина сыграл определенную роль, скажите, позитивную, на мой взгляд, роль в деле дальнейшей демократизации, так сказать, России. Скажем, в этом отношении был решен наконец-то чеченский вопрос. Вот. В этом отношении, значит, была укреплена стабильность. Появились зачатки гражданского общества. Но тем не менее, несмотря на то, что власть иногда пропагандирует, а иногда клянется гражданским обществом, гражданское общество как таковое в России только-только становится. Те робкие шаги, которые предприняла власть для того, чтобы появилось гражданское общество, а именно формирование общественного мнения, чего отрицать нельзя, кстати говоря. В каком-то смысле мы наиболее свободная страна среди многих стран. Повышение суверенности республик и регионов, попытки, в основном неудачные, реформировать правоохранительную и судебную систему. Однако они не создали условий для диалога власти и общества, а вместе с тем влияние общества на власть. До сих пор мы скажем, что общество на власть влияет еще очень и очень слабо. Таким образом, наша сегодняшняя власть – это своеобразный гибрид демократических процедур и авторитарных моделей, своеобразная форма российского социума власти. И, как всегда бывает в этом социуме власти, роль лидера является решающей. Кстати, я могу сказать, что роль лидера чисто объективно является громадной, но решающей оно является и потому, что наше население уверовало в способность исторической личности решать буквально все вопросы. Вот это сам один из самых больших препятствий для гражданского общества в России. Оптимален ли этот режим для России? Я думаю, и да, и нет. И да, и нет. Да, потому что он отражает слабость демократических традиций в народе, неравенство гражданского общества. Менталитет ряда народов, такие как Чечня, Дагестан и ряд других народов, где государство является единственной скрепой гражданских отношений. Наконец, именно такой режим стал выходом из тупика, в котором оказалось наше общество после 90-х годов. И все-таки повторяю, этот режим не решает проблемы гражданского общества. Он не только не решает этой проблемы, он не решает и других проблем. Люди начинают понимать, что повторяемые из года в год призывы к борьбе с бюрократическим насилием, коррупцией чиновничества, обещание не кошмарить бизнес, мелкий и средний, значит, на деле все-таки является выражением слабости этой власти. Судите сами, президент сам говорит открыто, 30% его указаний не выполняется на местах. Какой бы западный президент об этом сообщил? Но я думаю, не 30, а гораздо больше не выполняется.
Так это о чем говорит? О гражданском обществе?
Это, конечно.
Друзья, давайте
конечно,
выслушаем Юрия Константиновича.
А потом... Не о президенте, нет, я не согласен.
Нет. Это говорит о нашем обществе.
Конечно,
это Иван Ильич, давайте дадим
Юрию Константиновичу. В заключение я буду говорить. В этом смысле наша центральная власть все еще, как ни странно, надеется на то, что мерами сверху можно эффективно бороться и с коррупцией, и с отсутствием исполнительной дисциплины и так далее, и так далее. Я думаю, это иллюзия власти. Может быть, особенно сегодня, повторяю, проблема гражданского общества стала не просто теоретической проблемой, а практико-политической проблемой. Не сможет государство решить все те задачи, которые оно ставит перед обществом, без гражданской инициативы, без влияния общества на власть. Какие же... Трудно сказать, и никто не сможет сказать, как будет становиться наше гражданское общество. Но какие-то моменты можно уже сейчас, если не определить, то наметить с тем, чтобы возникающее гражданское общество учитывало их. Прежде всего, гражданское общество всея Руси вряд ли возникнет одновременно. Оно будет возникать в регионах и через регионы. Надо помнить, что страна стран, Россия состоит из нескольких цивилизационных образований, которые различаются не только конфессиями, традициями, культурой, но и климатом, ресурсами, отношением к труду, собственности, власти и может нестесненно развиваться по одному единственному сценарию. К сожалению, наше законодательство целиком не признает этого различия. У нас издаются законы, годные, как кажется, верховной власти и для Сибири, и для Кавказа, и для Дальнего Востока. Второе, что следует сказать, и что следует учитывать, значит, прежде всего, гражданское общество в регионе. Именно там так называемое общее благо приобретает конкретные черты. Общее там становится особенным. Второе. Особенно в последнее время власть стала претендовать на то, что она способна создать гражданское общество. Я не знаю, слышали ли вы выступление Яровой по телевизору. Это очень такая бодрая женщина.
Любовь Ярова.
Парламентарий. Очень красноречивая. Она рассказывала о том, какие громадные усилия предпринимают парламентарии и власть для того, чтобы наше общество превратилось в гражданское. А когда ей сказали, а почему, и показали фильм, почему на местах убивают представителей СМИ, больше она ничего не могла сказать. Гигантские перспективы, гигантские меры, а реальность совершенно отлична от них. Так вот, вряд ли и никогда гражданское общество не может быть создано, значит, с помощью власти и властью. Второй момент. Вернее, это второй момент. Значит, единственное, что может власть, это обеспечить условия для гражданского общества. И в этом смысле полезным и удачным моментом является создание гражданского, не гражданского общества, а Всероссийского народного фронта. Чем интересна эта форма проявления гражданской инициативы? Во-первых, тем, что она назрела. Людям надоело воровство чиновников, надоело беспредел власти. И они очень легко сплотились в Народный фронт для того, чтобы как-то обуздать, проконтролировать эту власть. Но вторая особенность не менее важная. Всероссийский фронт народный возглавляет президент. В этом смысле вот особенность нашей страны. У нас бюрократ никогда не будет говорить с простым человеком. Он его презирает просто-напросто. Он знает, что государство – это я, и поэтому... А здесь Народный фронт заставляет чиновника вступать в диалог с простыми людьми. Вот в этом особенность наша российская. Я бы сказал, печальная особенность и особенность. И последняя особенность, которую я бы хотел привести, это то, что что в общественных инициативах сейчас участвуют самые различные элементы. Вот, и самые разнородные элементы. Поэтому здесь очень важно, я бы сказал, консолидировать организационную структуру гражданского общества. Ибо сейчас гражданское общество представляет собой огромную сумму инициатив, характер которых очень трудно различить. Являются ли они ставленниками власти и бизнеса, отстаивающих определенные интересы? Являются ли они выражением активности граждан? Являются ли они выражением, так сказать, выражением течений, которые ориентируются на иностранную поддержку? Наверное, вам известно Чирикова. это человек, который стоял за Химский, за Химкинский лес, и которую побили за это. Она этим гордится. Недавно ее показали по телевизору. Красивая такая женщина, бодрая. Она выходила из американского посольства, потом сообщили, что она 5 раз была в США, была награждена всеми грамотами Соединенных Штатов Америки в борьбе за экологию. А сейчас она уже стала политиком. Сейчас она заявляет, что она поддерживает оппозицию безумному асадовскому режиму, который надо, так сказать, бить, бить и бить. То есть гражданское общество здесь проявляет определенную политическую тенденцию. И, кстати, эта политическая тенденция не, так сказать, не безразлична к собственной тенденции экологического общества. В том же телевидении показали, как ее группа соорганизовала около 200 людей, которые боролись против построения в Иркутске этого комбината современного по выпуску редкоземельных там металлов. Да нет, по выпуску марганца. Мы марганец покупаем на Украине, и пока у нас нет собственной промышленности. И вот показали гражданское общество или гражданская инициатива, 200 людей на фоне громадных заводов, которые дымят невозможно, которые образуют гигантский смог. Но для Чирикова и ее группы это не важно. Главное отстоять строительство марганцевого завода. Поэтому вот такие гражданские инициативы, они будут и они должны быть. Но дело заключается в том, что координация гражданских инициатив, не построение новой чиновничьей, так сказать, структуры, а именно координация гражданских инициатив способна, так сказать, повлиять на характер гражданской инициативы в России. Мне кажется, что демократические потенции в российском народе отнюдь не пропали. И через гражданское общество они способны возродиться. И для этого нужны новые формы контроля за чиновничеством, за административным классом, новая, если угодно, политизация гражданских инициатив, наконец, более высокий уровень между равновесия между властью и гражданским обществом. Все.
Спасибо большое, Игорь Константинович. Давайте начнем с вопросов. Подождите, а тут у нас все-таки профессиональный коллектив. Мы обсуждаем не просто как на какой-то конференции, а как именно профессиональный коллектив. Кто хотел бы задать вопрос еще? Пожалуйста. Иван Аршакович, Глоба,
Загандула. Я вам вопрос задам. Вот мы с вами оказались где? На Гончарной улице. О чем свидетельствует? О наличии элементов гражданского общества. Мы так хорошо, я вот в Институте философии на Волхонке так хорошо был, сюда еле-еле попал. Вот спасибо Давиду Викторовичу, что у меня пришел сюда. Нас в одночасье выгнали, где был коллектив Института философии. Почему не проявил свою гражданскую позицию?
Да.
Что подавил?
Проявил.
Во, правильно. А почему вас подавил?
Попробую ответить.
Да.
Но это, так сказать, простой вопрос.
Коллеги, давайте успокоимся. Вопрос, почему гражданское общество не смогло оставить нас на Волхове?
Да. Проблема института философии.
Мы 9 лет, по-моему, выстаивали.
Это не совсем проблема гражданского общества. Как известно, институт философии – это коллектив государственный. То есть на государственные деньги построены. Государством было подарено когда-то здание всего. И в этом смысле гражданскому обществу этот коллектив сам по себе не принадлежит. Что касается симпатии к Страминке, то я вам ваши взгляды целиком разделяю. Я все еще живу, ну не Страминкой,
Волхонкой.
Я все еще живу Волхонкой. Я могу сказать, вот здесь в чем была, так сказать. Дело в том, что здесь была крупная игра. Игра, где мы проиграли. Игра чиновная. Никакого гражданского общества здесь не было. И мы не сумели, хотя старались, очень старались, поднять через СМИ, через другие органы, публично, так сказать, защитить нас. Дело вообще в том, что директор института, директор музея, я сам это был свидетелем, пригласил президента, повторяю, президента Медведева к себе. Я был свидетелем, поскольку, как ни странно, оказался почти у кабинета директора музея. И примерно часа два показывал музей и обрабатывал по-настоящему. После чего Медведев, по-видимому, сказал, все будет нормально. И любые после этого наши протесты, суд, так сказать, протесты граждан и так далее, ничего не имели никакого влияния. Поэтому в этом смысле мы проиграли, если угодно, чиновную игру.
Ну что же, только битву,
но мы проиграли и вместе с тем приобрели, это наша все-таки заслуга, приобрели приличное здание.
Да, я хочу добавить, что тут, конечно, шла колоссальная борьба. И общественные демонстрации, да, выступления, да, да. И чего только не было вообще по поводу изменения политики в отношении науки, которая ориентирует исключительно прикладные исследования, а мы уж в этом ряду самые последние. Но все эти выступления были, и директор держал уже наше старое здание в течение 6-7, я не помню точно, скольких лет, находя всякие аргументы для этого. Но это говорит о том, вот можно мне сказать, что я столкнулась несколько раз с ситуациями, которые у меня вызвали чувство безнадежности. Однажды меня и Колпакова пригласили в Дагестан для проведения конференции о региональном развитии. Ну, мы мало чего знали про Дагестан, посмотрели. И мы посмотрели план развития российских регионов до 2025 года. И весь этот план всех регионов заканчивался тем, что они станут постиндустриальным обществом. Но можно ли подумать, что такая бредовая формулировка пронизала все официальные документы, затронула массу людей, которые понятия не имели, чего от них хотят в этой формулировке. Вот. И я всегда вспоминаю, да, мне скажете, это маленькие государства, но Сингапур. Страшная страна, клоака Азии до 70-х годов, война китайцев, малайцев и индусов, война с Индонезией. Ли Куан Ю мечется, пытается прибегнуть к помощи английской военной базы для того, чтобы преобразовать страну на лады гражданского общества. Не получается, деколонизация, база ушла, едет в английский парламент, умоляет помочь, ничего не получается. И тогда он сам решает преобразовать это общество. Как преобразовать? Если он посадил своего брата за воровство. Это убеждает? Убеждает. Если он думал о том, ну как же ему справиться, он нанял израильских специалистов, которых он представил в виде индусов, чтобы они сказали, что производить. Все сказали, хватит драть лыка и плавить олово. Стройте высокие технологии, электронную промышленность. Он призвал еще других специалистов, Хьюлита и Паккарда, которые ему помогли. И потом ему посоветовали, стройте жилье для населения. Стройте жилье населения. А вот Ира Семененко, делавшая доклад на прошлом семинаре, жила там с отцом нашим послом. И она помнит, как вправляли в мозги люди. Бросила жвачку. $700.
Сингапурских, не американских.
А нахамил столько же. Пьяный пошел еще столько же. Подрался с человеком не своего бизнеса еще столько же.
Но это же не гражданство.
Я не в деталях, я в смысле. Но еще есть один смысл. Это смысл, реальный смысл. Фанатизм. Сделать. А еще второе. Когда он построил первый дом, который ему призвал то ли Хьюлит, то ли Паккард, я уж не помню, многоквартирный жилой дом. Там были лифты, там были электричество, там всем дали личные квартиры. Драка началась, малайцы хотели на первом этаже, потому что растения выращивали. Китайцы ехали со своими свиньями, своими там пожитками, индусы со своими тканями. Электричеством не пользовались, а лифты превратили в мусорники. Свет не включали, боялись и дрались между собой. Вот я хочу спросить, если бы у нас было так, что бы у нас сказала власть? Так, между собой. И мы бы сами сказали, быдло они люди. А что сказал Ли Куан Ю? Он сказал, эти люди испытали культурный шок. Вот в этом отношении к людям и в этом отношении к программам общественного преобразования у нас есть коренная разница, которая не дает ни людям, ни программам быть реализованы, но нормальным образом. То же самое Малайзия. Махатхира заботил другое, что малайзийцы получают меньше, чем китайцы и индусы. Он выпустил специальные акции для малайзийцев, чтобы они получали побольше. Они их немедленно продали китайцам. И он, переходя через это непонимание людей, не все, вводил институциональные формы изменения отношений, которые привели эти страны в совершенно другом состоянии. Да, они маленькие, а мы большие, мы разные. Все эти факторы действовали и будут действовать. Да меня потрясает, что мы в 25-м году будем все жить в постиндустриальном обществе.
Хорошо.
Пожалуйста. Подождите, наши выступят потом. Да, Леночка.
У меня такой вопрос, может быть, очень простой, но я бы хотела услышать. А слышно?
Слышно?
Нет, я просто... Ну вот, вы в основном говорили об элементах гражданского общества с такой политической окраской. Но мне кажется, очень важно, чтобы в самой структуре гражданского общества как можно больше появлялось таких организаций, каких-то мелких ячеек, которые подставили интересы на таком, на бытовом, на повседневном уровне. Мне кажется, вот здесь вот, если бы были созданы хотя бы какие-то минимальные условия, чтобы здесь могли бы бороться за свои права, за свои интересы, это бы действительно было бы двигать, был бы какой-то прирост такого самосознания, были бы какие-то более, может быть, смелые были бы граждане в нашей стране. Сейчас-то, в общем, царит, насколько я понимаю, и, ну, конечно, информация у меня, как у всех, у нас идет с телевизора и с каких-то разного рода газет, но существует такой страх, что ты даже свой собственный интерес, свой собственный какой-то очень важную потребность боишься отставить. Ну, это же вот если бы как он к этому относится, к этой стороне, гражданского общества, к этим элементам. И еще, может быть, просто давай. Вот есть такая, ну, произошла такая вещь, когда или вот это решается, что обращение граждан в Международный суд по правам человека не будет иметь силы граждан из России. Вот, ну, каким образом здесь влияние зарубежных каких-то организаций могло бы привести к возрождению таких вот элементов гражданского общества, все-таки их усиления в нашей стране?
Значит, две части. Первая. Я уже говорил, что гражданское общество – это инициатива, деятельность на разных уровнях, в том числе и бытовой уровень. Посмотрите, что у нас сейчас делается в ЖЭКах и РЭО. Гражданское общество там представлено кем? Пенсионерами, ветеранами труда. Меня все время тащит в эти организации. Но очень слабо поддерживается жителями, живущими, скажем, в доме, в районе. К сожалению, апатия и индивидуализм характерны особенно в этой бытовой сфере. Только в последнее время граждане, доведенные уже до отчаяния, начали все чаще выступать, так сказать, против своеволия чиновников. Вы знаете, что подаются жалобы в суд на, так сказать, на эти органы, которые управляют домами, подаются жалобы на, так сказать, в суд на чиновников, устраиваются демонстрации, либо против, так сказать, разрушения или незаконной постройки, значит, новых строений и так далее, и так далее. В этом смысле я могу сказать, апатия и индивидуализм еще, к сожалению, преобладает в нашем обществе. Поэтому я и говорю только о зародыше гражданского общества. Здесь никакой орган не поможет. И я пытался показать, единственное, что может государство в данном случае, не вмешиваться в дела гражданского общества, а обеспечивать безопасность людей, которые выступают с гражданскими инициативами. К сожалению, оно этим не занимается. Вы не представляете, к сожалению, эти вещи идут часа в два ночи, а я не сплю, поэтому я смотрю их. Вот. Как показали, как убивают журналиста, убивают за то, что он покритиковал местную власть.
Да запросто.
Вот. Как уродуют человека, который возразил местной власти, в него был пущен топор в спину. Хорошо, удачно предъявился топор, он сейчас инвалид. И это все заснято на пленку. И когда Яровая пела нам о том, как государство создает, так сказать, гражданское общество, и показали это, она замолчала. И второе.
Значит, хорошо устроилась.
Что?
Яровая хорошо устроилась из Камчатки, от
да,
центра Москвы. Естественно, поет.
Но она уже воспета.
Нет, она очень красноречива, кстати.
Вот она научилась.
Тренером.
Дальше второе. Насчет международных организаций. Конечно, в отсутствии государственной поддержки международные организации могут поддержать, но все-таки государственная поддержка внутри страны должна быть решающей, должна быть решающей. Никакая государственная поддержка не возбудит энергию, не преодолеет апатию граждан, если они не хотят выступать. Но зарубежные организации очень умело пользуются этим, так сказать, скажем, Международный профсоюз шахтеров выдал большую сумму нашим шахтерам в 90-х годах для того, чтобы они разорвали наш, так сказать, официальный профсоюз и создавали бы другие профсоюзы. Скажем, вот я упоминал Чирикову. Она получает деньги от Соединенных Штатов Америки и проводит те кампании, которые они считают нужными. В этом смысле я бы сказал, можно надеяться на гражданские организации за рубежом. Есть очень сильные организации, но учтите, их компетенция, их цели другие. Скажем, да много можно привести общественных организаций международных, но, повторяю, их цель не является развитие гражданских инициатив в той или иной стране.
Пожалуйста, Илья уже просил место.
Хотел бы задать вам вопрос, Илья Константинович, спасибо огромное.
Только погромче, пожалуйста.
Хорошо, так, меня слышали? Спасибо вам огромное за доклад и за вот этот вот полемический, почти публицистический крен разговора, который сейчас возникает. Однако мне хотелось бы вернуться все-таки к какой-то теоретической, научной части этого обсуждения. И вопрос мой связан вот с чем. Обычно об этом феномене гражданского общества говорят так. Это какая-то такая штука полезная, которая принесет много благ. То есть в некой перспективе раскрытия этого события, да, гражданского общества, появления отношений, институтов и все, что туда можно внести. С другой стороны, часто этот разговор сводится к тому, почему не произошло становление гражданского общества, и перечисляются причины. Собственно, ваш доклад, он, по сути дела, два крыла этого разговора. О том, половина, что должно нуждаться и почему это не произошло. А вопрос заключается в следующем. Существуют ли какие-то условия, какие-то явления, которые делают гражданское общество в научном смысле необходимым? А в идеологическом смысле таким явлением, которое становится всеобщей целью? То есть вот в таком гегелевском смысле конкретное для всех, но носящее всеобщий характер. То есть существует ли, если следуя вот той метафоре, которую вы использовали о Чеширском котле, какой-то другой уровень отношений, который в результате делает гражданское общество действительно желаемым всем?
Чем его делать?
Необходимо.
Необходимо, да.
Точно так же, как необходима демократия, точно так же, как необходима политика.
Ясно. Вот это непростой вопрос, а трудный вопрос. Но на него и трудно отвечать. Я бы сказал так. В отличие от государственных и политических структур, от гражданское общество, это образование в каком-то смысле добровольное. Это инициатива, внутренняя инициатива людей. Можно ее организовать или вызвать. Она, конечно, вызывается. Но вызывается она либо нестерпимыми условиями, и у нас часто происходит в стране, происходят взрывы гражданской инициативы, переходящие уже и в хулиганские действия, и прочее, прочее. Но их основа-то недовольство чиновничеством. А второе, я бы так сказал, что значит, мы, наше общество, как думается, не готово к тем формам протеста, которые произошли в Польше. Мы другая страна. С другой историей.
А?
Польша, вот это тип эпохи солидарности. Эпохи солидарности. В солидарность вступило больше 3 миллионов человек. Поначалу это считался профсоюз солидарности. Но, конечно, это была организация гражданского общества. Но когда оно, солидарность победила, она просто распалась. Политические партии стали соревноваться друг с другом, а о гражданском обществе в лучшем случае забыли. Но все-таки традиция солидарности сохраняется до сих пор.
В этом же есть парадокс.
И, да, конечно.
Если мы в стране чиновников, то нам оказывается именно гражданское общество.
Но вот я говорю, что нам нельзя одним махом, скажем, обнимает 2-3 года, решить наши вопросы гражданского общества. Мы должны шаг за шагом, и это очень мучительная процедура, трудная процедура, воспитывать людей, преодолевать их традиционную апатию, их нежелание действовать. Ведь смотрите, вот эти конторы, которые образованы управляющие компании, которые в домах, 90% людей не голосовали и не являлись на собрания, которые выбирали эти, значит, структуры. Почему? Не хочется, пускай там потом решим. А в итоге эти, так сказать, структуры оседлали любую деятельность жильцов. Они стали криминальными структурами и так далее, и так далее. Поэтому преодолеть апатию, индивидуализм очень трудно. И здесь создать какие-то условия, я вижу только одно. Мы до сих пор не создали условий безопасности для, значит, людей гражданской инициативы. Только в Москве, пожалуй, только в Москве люди более-менее открыто выступают. Так как я из региона, молодость я провел в регионе, я знаю жизнь регионов. Попробуйте-ка там сделать то, что делают в Москве. Ну, может быть, в каких-то, где-то вас не будут убивать, хотя убивают и журналистов. Вот. Но печать полностью зависит от этих структур, государственных структур, чиновничьих структур. Все средства массовой информации зависят от них. Попробуйте высказать свое мнение в этих условиях. Вы пойдете на улицу, а собрать на улицу очень мало, очень трудно. К тому же чиновничество научилось пользоваться криминальными структурами для разгона этих, так сказать, манифестаций. Поэтому создать условия только одно. Власть обязана создать, значит, благоприятное в том смысле, чтобы защитить гражданские инициативы граждан от посягательств чиновничества и криминальных элементов. Больше я не вижу.
Давайте теоретически поговорим. Это давно известно, ЖКХ у нас есть, управляющий, я сам позавчера был управляющим, прогнали меня оттуда, но это же не вопрос.
Я хотела бы сказать, что мне кажется, что вот функции гражданского общества часто сводятся к функции протеста, возможен ли он. Это, конечно, функция гражданского общества, но если говорить о солидарности, я никогда бы не причислила ее результаты к функции строительства гражданского общества. Я помню, мы с Наташей Козловой были во время Валенса в Польше, полки пусты, ничего кроме уксуса, люди не знают, куда деться, заводы стоят. И она мне говорила, я ее вот потому и не забыла, Вальк, а скоро и мы так жить будем. Вот эта вот солидарность, она, конечно, выявила потенциал такой революционной поляков, их готовность к самостоятельным действиям, но результаты-то оказались плачевными.
Игорь Константинович, вот вы говорили о гражданском обществе, которое построено на индивидууме, свободном, уважающем себя, творческом. Понятно, что власти и только гражданское общество может идти снизу, вы говорите, да. И, естественно, это реальный оппонент политической системы. Потому что политической системе удобно управлять людьми ограниченными, глупыми, слабыми, забитыми и так далее, и так далее. Вот. То есть это, и вот, соответственно, возникает вопрос, как в этих, принципиальный вопрос, как в этих абсолютно непростых условиях, когда власть хочет вечно оставаться у власти, когда то, что вы рассказывали журналистами, она заинтересована, чтобы не было безопасности, потому что раз росла с криминалитетом, это очевидно. Поэтому каким образом в этой ситуации поступать? Я даю вариант и ваша оценка этого варианта. Я думаю, для вас не секрет, есть два пути развития ситуации.
первый, назовем эволюционным, он сейчас невозможен. И второй, через ситуацию мы уже подошли к ситуации турбулентности, ситуации сингулярности, да, когда все это уникальный момент хаоса, да, когда, который абсолютно непредсказуем. И в этот момент идет борьба нескольких групп и нескольких программ, которые дадут зачатие нового этапа. Итак, кто будет этими группами и программами, понятно, перечисляю. Американская программа, либеральная западноевропейская программа. Это будет обязательно команда и группа региональных элит на отделение, национальных. Так вот, именно этот уникальный момент, когда заложить можно программу и силу защиты вот этого гражданского общества. Но для этого надо следующее. Для этого, да, нужно действительно... Вы, так сказать, мозг, ну, я имею в виду...
Нет, все. Но мы решаем тут
ценность. Нет, нет, сейчас я задаю вопрос. То есть, если для нас это ценность, то, значит, в этом направлении надо действовать для того, чтобы, когда ситуация созреет, чтобы именно в этот момент произошло это зачатие. Должна быть команда, должна быть хорошо подготовленная программа и сила для этой реализации.
Черт.
Что я могу сказать? Я целиком разделяю вашу точку зрения, что гражданское общество возникает не вдруг. И без предварительной работы и организации в том числе, оно не сможет возникнуть. Но дело в том, что в огромной России, разбросанной почти на целом континенте, очень трудно координировать усилия гражданских обществ регионов. Очень трудно. Слишком разнообразные и разные условия. В этом смысле, если в Москве решаются одни задачи, кстати, успешно решаются задачи это самое, обсуждения, программы правительства по урезанию бюджета. Доказали, но правительство просто не прислушивается, что нельзя механически урезать бюджет, что экономически целесообразно урезать те статьи бюджета, а они есть как раз, которые просто деньги там находятся в подвешенном состоянии, и развивать, и увеличить финансирование, так сказать, в этих самых отраслях, которые развиваются. Это центр. Но, скажем, в гражданском обществе Новосибирске вовсе нет этой проблемы. Там другая проблема. Взяточничество, коррупция, бандитизм. Вокруг этих проблем будет возникать, если будет, оно, думаю, что будет возникать гражданские инициативы, а впоследствии гражданское общество. Главное, я вот и все время подчеркиваю, тем не менее, мне кажется, не замечаю. Главное, сдвинуть людей от апатии какой-то деятельности, общественной деятельности, пусть скромной, на уровне быта, жилища своего и так далее, и так далее. Что касается, так сказать, международных организаций, значит, американского там проекта, ну, США ведь не представляет проекта с нами. Мы сами, так сказать, вырабатываем эти проекты развития вот, страны, а в том числе и гражданского общества. Есть действительно либеральные проекты, есть проекты, скажем так, почвеннические, которые исходят из того, что умом России не понять, вот, что ей гражданское общество не нужно. Есть ряд других проектов, которые, так сказать, все они хороши или плохи, но все они пустышка, пока не сдвинутся часть населения, не поднимется к общественной инициативе. Вот я бы сказал так.
Одну секунду, у нас еще многие не воспринимают. Марья Михайловна, пожалуйста.
Ну, я, прежде всего, хочу поблагодарить Константина за прекрасный доклад. Вот, теперь, что касается большинства вопроса, немножечко поразмышляю по поводу гражданского общества. Знаете, вот Олег Александрович очень интересно, он начал с такого историографического обзора немножко, и потом перешел к основным чертам гражданского общества. Вот то, что он говорил в этой части, в том, что касается, скажем, идеи автономной личности, идеи, так сказать, саморазвития внутреннего, развития социальных связей и поднятия на качественный новый уровень. Вот мне кажется, это действительно те идеи, которые формулируют гражданское общество. Но потом, как бы вот под воздействием нашей дискуссии, наших вопросов, как-то наш теоретический уровень немножечко сполз. Дело все в том, что, как правило, ну, в истории политической мысли два подхода к гражданскому обществу. С одной стороны, это система отношений, да, а с другой стороны, это нечто вроде идеи промежуточных корпусов, развиваемых, скажем, в духе Монтескье, когда гражданское общество рассматривалось именно как некий блок, который стоит между, условно говоря, народом и властью и сдерживает вот эти вот деспотические тенденции самой власти. Вот то, что происходит с этой идеей гражданского общества сейчас в нашей отечественной политологической литературе, оно как раз тяготеет вот к этой второй тенденции. Когда гражданское общество – это что-то такое, что должно помешать власти стать деспотичной. Мне кажется, все-таки это снижает саму идею теоретическую значимость идеи гражданского общества. Потому что гражданское общество – это то, о чем вот говорил Дмитрий Константинович. Это система отношений, основанная на способности человеческой личности к обществу и к самореализации. Вот это важно. Понимаете, мы говорим, да, апатия, да, у нас там не способны, ЖКХ мы там не оставим, еще мы там что-то не оставим. Скажите, я вот хотела вот задать вопрос, но не удалось пройти. А любую страну назовем, там, Германия, Франция, сейчас там есть гражданство? Да. Там та же самая апатия, там то же самое безразличие к соседу. И никого не интересует, что происходит за соседним забором. И редкие те случаи, когда народ, ну, это уже, так сказать, экстремальные ситуации, типа каких-то там террористических выходов и так далее, когда народ поднимается и идет там протестовать против чего-то. Но опять-таки не против бюрократизма власти, потому что там бюрократизм, бюрократические элементы, наверное, еще сильнее, чем у нас. У нас просто, так сказать, это сращено с собственностью, с вопросами собственности и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что подход гражданского общества принципиально не важен. Я здесь совершенно согласна с тем, что говорил Олег Константинович. Все эти комитеты, комиссии там и так далее по развитию гражданского общества, на мой взгляд, это все равно, что, так сказать, лозунг построить пятилетку 4 года. То есть, простите, закончить пятилетку 4 года, это вот сродни вот этим вот советским призывам, это невозможно сделать. Процесс развития общества, гражданского общества связан с процессом самовоспитания личности в обществе, с развитием правового сознания, с развитием, так сказать, самооценки, с осознанием, так сказать, собственных гражданственных качеств и так далее. Но никоим образом не с попыткой противостояния каким-то там гражданским институтам, ну, так сказать, гражданское общество не должно выполнять...
Правительственным институтом, не гражданским.
Правительственным институтом. Вот, опять-таки, Олег Константинович, вы тоже очень хорошо сказали, что мне этот крутой момент очень понравился, что, собственно, процесс развития гражданского общества, он очень тесно связан с процессом государства, это будет единый процесс. Но дальше вы сказали совершенно, так сказать, непонятную для меня вещь. Вы сказали... Вот государство должно обеспечить безопасность. Да, конечно, оно должно, это первая функция любого государства. Каким бы оно ни было, обеспечить безопасность, неважно, там, гражданских инициатив, безопасность граждан. Да, но в данном случае получается, что развитие гражданского общества ставится в зависимости от государства. Да? С одной стороны, мы говорим, что гражданское общество должно противостоять, а с другой стороны, оно от него зависит. Здесь вот получается некоторая такая...
Правда, я не говорю противопротивостояние, я говорю о дополнении.
Ну вот, вот это ваша идея о том, что процесс развития гражданского общества и процесс развития государства мне лично очень импонирует. Действительно, развитое и зрелое гражданское общество соответствует развитому государству. У нас не развито ни то, ни другое. Да, вот. Поэтому я бы все-таки, говоря о гражданском обществе, говорила о системе отношений, сконцентрированном на саморазвитии личности, поднятии гражданских качеств личности. Спасибо.
Так, здесь, конечно, вопроса не было, но тема поднята интересная.
Да. Сейчас я обещала...
Я должен ответить.
Да, я обещала Ильинскую, а следом себя потом дам еще.
Значит, вот я еще, товарищи, дополню, я забыл сказать. Вы совершенно правы, что особенно в нашем обществе должна разрываться уже не идея, а концепция гражданского общества. Теоретически, политически, и как нравственно, и как угодно. Без этого у нас просто нет у людей представления о том...
И общество его разрабатывать именно начинать здесь. Здесь центр головной России находится, философом. А там где он находится?
Несомненно, несомненно. Конечно. Вот почему, я вот сразу пересказываю Марии Михайловне, вот почему я не совсем с вами согласен, хотя в чем-то согласен, что надо говорить больше так о теоретическом, дискурсе национального общества. Да, в Германии точно так же есть более в основном апатичное население, индивидуалистическое, но там нет тех проблем, которые, с одной стороны, не дают нашему обществу, нашим гражданским инициативам подняться, встать на какой-то уровень. Вот. А у нас часть проблем государства, так сказать, не решаются государством. Вот в чем отличие. Я бы сказал, в Германии проблемы государства решены и решены неплохо. Это я признаю. Поэтому гражданское общество там в чем выражается? В выборе партии, в голосовании, в способности и даже необходимости, так сказать, людей пойти в суд, если они не согласны с чем-то там, с нарушением законов. У нас же проблемы другие. Насчет закона. Отсутствие исполнительской дисциплины. Законы сплошь и рядом нарушаются. Их не соблюдают. Может это государство, нормальное, хорошее государство, в принципе может, но не наше государство. Не может оно. И гражданам приходится идти на улицу, идти в суды и как угодно, но протестовать против нарушения законности этого самого государства. Дальше. Так сказать, своеволие власти, огромная связь его, так сказать, с интересами, ну, клик разного рода. Каким образом протестовать? Только против, так сказать. Причем эти связи закрыты, они не показываются, не, так сказать, ни в какой законной форме не освещаются. Каким образом можно голосовать? Здесь инициативы, гражданские инициативы. Поэтому я согласен, что теоретически надо разрабатывать, так сказать, концепцию гражданского общества. Но, повторяю, учитывая так сказать, нашу ситуацию, где государство не выполняет ряд функций, включая защиту граждан от, так сказать, просто защиту жизни граждан. Но где, в какой стране человек, выступивший в СМИ с разоблачением воровства, после чего убивается? Где защита здесь?
Игорь Константинович, это не вопрос гражданского общества.
Это не то. Это как раз все. Вы все время уходите в другое направление обсуждения
тех. Нет, значит, обязанность государства защищать своих граждан и не исполняется закон этого государства. Это государство подлежит...
Я согласен, что любой общественный договор обязывает государство защищать интересы. А если оно не защищает, что ж пойдется? Вот я все время, почему я бы так сказал,
давайте меня заправить
все-таки. А если оно не защищает, что делать? Если законность нарушается тем же самым государством, да, его чиновники, что делать?
Да,
что
делать? Игорь Константинович, вы прекрасно знаете, есть много рецептов. От саботажа до восстания.
Саботаж предполагает уже некую организацию.
Саботаж предполагает, прежде всего, может быть, политический саботаж, может предполагать самосознание.
Ну, как раз Валенский.
Конечно. Да, поэтому я и говорю, что здесь у нас проблема организации создания гражданского общества. Это проблема оккультурования и воспитания и нашего государства, и нашего общества. Это фокус. Что я хотел сказать? Это фокус.
И на мой взгляд, я ставлю реплику, проблема образования граждан играет в этом решающую роль, потому что она формирует в них как и ощущение того, против чего надо бороться, и ощущение того, за что надо бороться. Она дает им конструктивный такой фермент для того, чтобы сплотиться на чем-то позитивном, а не только негативном. И я считаю, что вот эта реформа образования, она, конечно, отняла у нас в значительной мере перспективы
движения в диалоге, равноправном диалоге граждан и государства. В Европе он более или менее обеспечен, у нас он полностью отсутствует. И создание ФОНО, реорганизация академии прекрасно доказала.
Не посчитали ни с чем-то.
Не прислушивается напрочь. Напротив, государство. А ведь это не только государственная, но и общественная организация Академии наук. А еще реорганизовали, и все.
Да. У меня только короткая речь.
Ирочка, да?
Нет, ну, я давай. Просто очень, потому что я понимаю, что уже нужно закругляться.
Конечно. Нет, есть люди, которые еще будут выступать. Так, пожалуйста, да.
Сделать реплику в адрес докладчика. Интересный доклад, бесспорно, и у меня в связи с той идеей, которая была заговорена, заговорена вот этими разговорами о современных проблемах, то есть проблемами, заменена которыми, в принципе, может заниматься не гражданское общество, и, в принципе, оно может им вообще не заниматься. Если гражданское общество, я здесь полностью согласна, есть прежде всего реализация идеи гражданского общества, связана с свободной личностью, способной к самоорганизации, к противостоянию своему государству, а и в этом смысле есть для меня атрибутивное свойство человечества. Человечество вот имеет две природные наклонности. Быть организованным в мошеннике, в государстве, и способного и готового этот ошейник снимать или делать более мягким. И вот эта извечная потребность противостоять той организации, без которой существовать не можешь, это и есть способность каждого гражданина свободного, несвободного полиса, региона и совокупного большого государства, это и есть способность, которую мы и называем способностью необходимой и лежащей в основании объединения гражданских союзов. В этом плане мне представляется очень не то что опасно, но мне представляется непродуктивным какие-либо давать поблажки для толкования
связи гражданского общества с политическими организациями. Для меня любая политическая партия, если она заявляет о себе как о политической партии, не имеет права называться даже структурой или элементом гражданского общества. Гражданское общество не политическая организация, хотя организация противостоящая обязательно государству как форма, ну, единственного диалога, которого человечество на протяжении развития со своего возникновения добивалось, добивается и будет добиваться, хотим мы с вами этого или нет. И вот это первое замечание. Никак не принимаю идею связи партии и гражданских организаций. И следующее. Я согласна, что должна воспитываться определенная система воспитания правосознания, культуры, гражданственности, патриотизма, как хотите. Дальше можно назвать много способных, необходимых для этого свойств в человеке. Необходимых, которые позволяют надеяться на то, что гражданское общество будет создано. Но это, само создание гражданского общества, это нужно всегда помнить, не есть еще гарантия того, что само общество... Извините, никуда пойдет. А давайте-ка вспомним, как появился фашизм. Вот так. То есть нужно всегда быть готовым к тому, что само по себе гражданское общество не только знак плюс, а это еще и есть организация, которая может не перерождаться, извините, не перерождаться, а просто в такой форме выражать свою самоорганизацию, которая будет противостоять не только существующей власти государства, а и вообще возможности человечества. И еще один момент в связи с воспитанием культуры, необходимой политической и юридической, о которой вы говорили, как условие формирования гражданского общества. Вы знаете, может быть, в силу моей какой-то такой индивидуальной привязанности, но мне было страшно обидно, слушая ваш доклад, которым вы развернуто представили вот те негативы российской реальности, которые тормозили, тормозят, и еще не весь сколько будут тормозить развитие гражданского общества, и вы ни слова не сказали о том, что хотите, но именно Россия. И именно тогда, когда было наиболее для нее трудно, а на Западе уже это гражданское общество так или иначе существовало, была колыбелью всех гражданских объединений, я имею в виду реформы сразу после 1861 года, то короткое десятилетие развития либерализма в России, на почве которого, на волне которого были созданы формы специфические, принятые и работающие в России формы гражданского объединения. Земство, почему вы не считаете, что опыт этот должен быть активизирован в сознании вместе с активизацией нашего правового сознания? Нельзя не помнить своей истории. Нельзя. И в этом смысле мне думается, что обращение к проблематике гражданского общества, оно должно включать в той или иной форме, содержать в той или иной форме, но оно должно для понимания сегодняшней российской ситуации должно вот где-то там, пусть на задворках исторической памяти, держать в глубине опыт и что-то из него положительное воспроизводить. Опыт становления гражданских союзов в период 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и даже дальше, пусть после Александра III года, потому что это был опыт вхождения России именно в пространство гражданских объединений. Пусть сверху. И, кстати, я тут не согласна, что если сверху, то плохо. Нет, ничего. И при помощи, так сказать, и при условии, что государство способствует, свои способствует, гражданские союзы могут, в конце концов, потом окрепнуть, действовать самостоятельно. Опять повторяю, опыт русского земства. Пример тому. А вы почему-то, ну вот я говорю, мне просто за него обидно. я поэтому делаю вот такой...
Спасибо, Эрочка.
Ну что, либо сказано мнение, либо мне полемизировать, либо...
Я думаю, что мы согласны.
Лучше не полемизировать, наверное.
Да.
Потому что, прежде всего, я не говорю о том, что надо выбросить весь опыт. Опыт земств, как опыт гражданского общества, был, скорее, приемлем для той России, но не для этой. Не для этой. Вот. Сейчас я об этом пытался сказать, что, конечно, опыт Запада просто механически гражданского общества нам перенести нельзя. У нас специфические условия. И поэтому я говорю, в России не было государства и гражданского общества, которое бы дополняло это государство. Поэтому вы здесь можете мне не согласны. Но это ваше мнение, у меня мнение другое. У меня мнение другое, что современные, так сказать, инициативы должны учитывать и опыт западных стран, и восточноевропейских, и западноевропейских, и наш опыт. Единственное, в чем я несомненно с вами согласен, и об этом я мимоходом затронул, надо усиливать коммуникацию между разными формами гражданского, нарождающих гражданского форма, и учитывать опыт разных регионов. Пока это совершенно нет. Пока это
совершенно нет. А в отношении партии, как вы относитесь? Партия.
Да, а насчет государства, которое создает гражданское общество?
Нет, насчет того, что партия является элементом гражданства.
А, вот это. Вы знаете, я поэтому сказал, ваше мнение. В литературе, которую я смотрел, преобладает мнение, что партии, особенно низовая часть массовых партий, является частью, может являться, не является, а может являться частью общества. И абстрагировать жестко гражданское общество от каких-то политических идей, политических направлений не приходится. Да и любое гражданское движение никогда не абстрагировалось от политических партий и политических идей. Вот что я могу сказать.
А сейчас у меня порядок определен, все получат слово. Вот у нас есть наш друг из Института географии, господин Шутер. Давайте я вам предоставлю.
Спасибо.
Ну, для всех.
Коллегами,
давайте коллегами.
Мне хотелось бы поблагодарить уважаемого докладчика за очень интересный доклад, который, вероятно, можно рассматривать как попытку развития вот этого фундаментального положения Германа, о том, что либерализм стремится к индивидуальной свободе, а не к разделяемой обществом истине. И, соответственно, гражданское общество не может быть полностью совместимо ни с либерализмом, ни с социализмом. Вот мне это показалось очень важным. Для меня это было новым, наверное, не для всех присутствующих. И я очень признателен докладчику за развитие этих положений. Но возникает вполне естественный вопрос. В условиях пришествия постмодернизма, когда манипулирование социальной реальностью заменяется манипулированием представлениями реальности, когда изгоняется из общественного дискурса само понятие истины, как можно считать, что развитие гражданского общества, если оно будет развиваться, будет подчинено вот всем тем возвышенным идеалам, которые были так прекрасно рассмотрены в докладе. И второе соображение уже чисто географическое. Ну, конечно, мне как географу было трудно воспринимать рассуждение о равнинном характере России, как ее многонациональности, как и о положении между Востоком и Западом, как о факторе, препятствующем формированию гражданского общества. Неужели действительно наши не господа, коллеги, друзья, философы считают, что Россия уникальная страна в плане крайней разнородности во всех отношениях территории? Неужели кто-нибудь всерьез думает, что тот же Китай, вот просто только что развернулся, менее разнородный? Ну хорошо, в Китае нет никакого гражданского общества, допустим.
Вообще, да?
Да. А в Индии есть? Вот очень надеюсь, во вторник послушайте доклад Мариэтты Тиграновны о Махатме Ганди. Вот есть над чем призадуматься. Другая страна, которую нам без устали иноземцев ставил в пример до недавнего времени, Бразилия. Она что, менее разнородна, чем Россия? Никоим образом. Правда, иноземцев по Украину нам ставил пример до относительно недавнего времени. Но он постмодернист, с него, естественно, как загусеватель. Поэтому вот все-таки хотелось бы призвать друзей философов осторожнее относиться к географическому детерминизму. Он методологически полезен. Он может приводить к очень интересным выводам. Но тут, как говорится, можно подзалететь. Спасибо.
Спасибо большое.
Эти вопросы мне очень понравились.
Да. Я уже называла, у нас еще будут выступать Ильинская, Веряскина, Власова и кто еще? Гриша. С Чемиза будете выступать? Будешь выступать? Нет?
По поводу партии. Если мы говорим о человеке, который работает за зарплату, у партии функционера, конечно, в гражданском обществе к нему не имеет никакого отношения. Но если это низовая партийная активность, если это люди, которые ущерб своим экономическим, ну, любым, с временными потерями, с имиджевыми потерями, с финансовыми, если они занимаются общественными делами, это, безусловно, гражданское общество. Я, знаете, что хотел сказать? Вот мы все время возмущаемся, какое апатичное у нас сегодня общество, что люди не хотят заниматься проблемами, которые непосредственно касаются. Но дело в том, что мы, советское общество было очень активистским и очень коллективистским. И если не затрагивались политические вопросы, то люди были достаточно самодеятельны и самоорганизовывались по каким-то важным, ну вот если именно политические вопросы мы оставляем в стороне. И вот современного россиянина очень долго специально атомизировали, индивидуализировали и приучали, что он, ну, различными методами, в том числе экономическим путем, когда высококвалифицированные инженеры вынуждены заниматься чумочной торговлей для того, чтобы выжить, больше ни о чем не задумываться, ну и так далее. То есть сознательно, политически, экономически различными общественными механизмами бывшего советского или нового даже российского человека делали именно индивидуалистическим, апатичным. И личностью, которая не интересуется ничем, кроме того, что касается ее материальных сегодня интересов. А какой же спрос, собственно говоря, с этих людей? Вот теперь мы начинаем обратное движение.
Я последнее услышал. Какой спрос?
Какой спрос с этих людей, если они были сознательно поставлены в такие условия и отучены думать об общем благе, а приучены думать только о собственном кармане? Сейчас они не могут даже объединяться для того, чтобы вопросы собственного кармана как-то регулироваться.
Пожалуйста, Валентина Петровна. Березкин.
Я тоже очень кратко несколько соображений высказала. Я вот хотела обратить внимание на ту идею, которая была высказана в докладе и коллегами присутствующими. Вот Мария Михайловна и Николаевна как раз поддержают, да, значит, идею, что и она в докладе прозвучала, и очень, мне кажется, важно, что идея гражданского общества базируется на личности, на свободе поступать в соответствии со своими целями, идеалами, интересами и так далее. Да, совестью и прочими вещами. Но я хотела бы обратить внимание на дальнейшее продолжение этой идеи. Эта идея, на мой взгляд, является социально-исторической идеей. Не случайно сегодня в нашей дискуссии возникали вопросы, а как обстоят дела с гражданским обществом в других странах и так далее. Вот. То есть, в какой степени личность свободная появилась в процессе исторического развития, в той степени она и подготовлена для гражданского, реализации в гражданском обществе. А сегодня что мы видим? Мы говорим о гражданском обществе, об идее личности, а наблюдаем совершенно иную картину в мире. Посмотрите, да, действительно, телевидение СМИ дает. Век толп движения. Когда достигается ситуация, когда выходит на улицы масса народа, да, и разрешаются какие-то жизненные проблемы. Взять Украину, взять сегодня многие другие страны, да, мало того, что эти выплески, так сказать, толп на и попытка смести то, что это как, это считается как гражданское общество, или это движение, в том числе, могут быть и тоталитарные. Сегодня совершенно не факт, что религиозный фундаментализм в лице ислама может быть таким движением, и не факт, что фашистские движения, тоталитарные движения не могут возродиться. Это вот такой момент.
В рамках гражданства.
Да, в рамках гражданства. Да. Это вот первое. Теперь второй момент. Я хотела бы обратить внимание. Вот в докладе прозвучала идея о том, что становящееся гражданское общество. Но у нас в России есть научно-исследовательские центры, которые уже давно решили, что гражданское общество существует. Я вот специально принесла журнал, да, информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского общества и некоммерческого сектора в Российской Федерации, Центр исследований гражданского общества, это научно-исследовательский центр Высшей школы экономики. И посмотрите, мы говорим о партии и прочее, они дают эмпирические исследования, 83% чувствуют ответственность за происходящее в городе. Только возникает вопрос, в каких формах эта ответственность реализуется. И дальше приводится график. Значит, я не в том смысле, что хочу сказать, что есть позиция, что гражданское общество уже существует, а в том смысле поставить вопрос докладчику, в какой степени социально-философские воззрения, то есть социальная философия, может, должна опираться на эмпирические исследования гражданского общества, которые сегодня как-то где-то проводят. Насколько они репрезентативны и насколько мы должны их использовать. И последнее. Активность снизу. Я хочу обратить внимание на очень интересную работу, которая вышла по поводу гражданского общества, автор Гончаров, «Гражданский контроль». Вот формы, так сказать. Формы. В каких формах сегодня мы можем? С одной стороны, критика, так положим, да, в рамках закона, в рамках дискуссии, там, СМИ, выступлений и прочее, и так далее. А с другой стороны, возникает вопрос, а какие полномочия гражданская инициатива имеет место? Сегодня чем она может быть подтверждена? Какими полномочиями? Вот сегодня, на мой взгляд, когда существуют опросы, вот инициатива в интернете, да, вот столько-то людей высказалось, и определенное число этих выскажется по определенной проблеме, власть обязана принять к рассмотрению. Вот я думаю, что это одна из форм сегодня полномочий. Но меня интересует, а в каких еще формах могут быть сегодня реализованы полномочия? Ну, мало ли что. Вот мне, я чем-то недоволен, ну, вышла я на улицу, в свободе человек, ну, постояли мы с этими. И что? И что? Да, активность проявили, гражданское самосознание частное. А какой результат от всего этого? Понимаете? Собственно, так сказать, те же свои самолюбия или как? Вот у меня такие вот вопросы. Конечно, я понимаю, что эти вопросы могут быть риторические, но если они возникают, значит, вот, наверное, должна быть какое-то действительно исследование этих проблем. Извините, что
спасибо. Спасибо. Виктория Борисовна.
Да, во-первых, я хотела большое спасибо сказать за доклад. Он действительно очень интересный, он будет мысль. Он заставляет такое, может быть, переосмыслить, переоценить из того, что представлялось, безусловно, раньше. Вот. Но я должна в то же время сказать, что там есть некие неувязки, неясности, которые, может быть, тоже будет мысль, и за это тоже спасибо. Потому что если есть какие-то противоречия подводные, это говорит о том, что проблема данный докладчик и не брал на себя задачу решить проблему. Это значит, что проблема еще далека от решения, раз вот такие возможности. Во-вторых, я хотела сказать, что вот многие вещи из того, что я хотела сказать, уже высказаны были, пока до меня тут очередь дошла, как две лет. Вот. И, я хотела поблагодарить вашу
коллегу.
Я хотела ответить тоже на вашу вот идею, в том смысле, что это действительно, ну это и докладно звучало, и мы поддержали эту идею, я хочу присоединиться, что действительно это гражданское общество невозможно, вот я в такой буквально сказала, невозможно без личности, свободный, самоорганизующий, стремящийся к самореализации. И я бы добавила то, что вот Ирина Николаевна так Богу сказала, чтобы эта личность была культурной. Потому что в хорошем смысле этого слова, что культура как опыт народа, может быть, человеческая, мировая культура, чтобы они нашли там почву для того, чтобы вырасти и сформировать эту личность в таком плане, чтобы не было, и я сейчас обращаюсь опять же к Ирине Николаевне и к Валентине Петровне, чтобы сейчас, да, это возможно вполне, и это случается сплошь и рядом, вот чтобы этого не было, а именно фашизации, вот как одного из проявлений вот этого самосвадного, в данном случае, ненужной формы, в данном случае. Но для этого нужно, чтобы вот в людях воспитывали эту культуру. Причем это не просто пришли на лекцию, послушали, что-то поняли. Или там или когда это как-то на каких-то вот семинарах, на каких-то там это нужно, чтобы вот детство воспитывать.
У нас все наоборот, система образования специально
противоположно. Еще есть люди, которые власти хотят выступить.
Во-первых, я еще не забыл, что вы
да. Идете. Конечно, да. Я просто останавливаю тех, кто рвется в
бой. Да, и я хотела еще сказать, кроме этого, вот какой бы вопрос последний риторически задали, можно повторить?
Кто задал?
Валентина Петровна.
Валь, твой вопрос, пожалуйста.
Вопрос-то в чем состоял? Я уже
риторический вопрос касается вот, полномочий гражданских
организаций. Понимаете? Вспомнила. Да я все вспомнила. Я просто за этим отшиплась до разговора. Так вот, мне кажется, что вообще репрезентативность – это очень серьезная проблема, и решить ее трудно не только потому, что у нас еще не созданы какие-то институты или какие-то формы и способы его, так сказать, удостоверенности этой репрезентативности, но еще и потому, что, скажем, вот сводить репрезентативность к интернету я бы побоялась. Потому что мне скорее симпатично вот то, что вы называете риторическим. Вот когда люди вышли на улицу с плакатами, то я вижу, что они вышли на улицу с плакатами, что они есть, что это вот их там 5 человек в футболе или там 500 человек. Но я их вижу и вижу, что они есть. А интернет это такой способ, в котором можно 30 раз один и тот же человек напишет что-то.
Смотри, как организовать.
Да. Вот тогда вопрос упирается не в привлечение или не привлечение интернета, а именно в то, чтобы как-то эти формы разработать, как-то их, я снова возвращаюсь к докладу, в этом смысле обезопасить, то есть вот, чтобы они не оказались фальсифицированы. Вот это тоже очень важно. И еще последнее, что я хочу, два слова лишь. Это вот что. Это я не согласна с тем, чтобы гражданское общество или смысл существования гражданского общества сводить только к протесту. Вот тут я совершенно не согласна. Потому что мне кажется, что главная функция гражданского общества состоит в том, чтобы организовать деятельность общества так, чтобы мне против было, чего протестовать.
Диалог.
Чтобы был диалог, чтобы был контроль, чтобы были какие-то формы самовыражения, инициативы и так далее. Вот это гораздо важнее, потому что протестовать легко. Ну я вот против. И что? Кому это что, греет? Кого греет? Ты скажи, что ты предлагаешь. Вот тогда это будет делать. Вот это последнее, что я хотела.
Спасибо большое. У нас еще два, три выступающих. И еще Илья хотел что-то сказать. Или задать вам. Да. Тогда Игорь, пожалуйста, Гришин задает.
Вот такой уже остался вопрос после вашего доклада. Спасибо вам большое. Ваши вопросы, ваши работы всегда читаю, стараюсь опираться в своих исследованиях. Но у меня вопрос вот такой. Мы сегодня говорили мы все говорили о гражданском обществе, вот, говорили свободный индивид, свободное объединение индивидов, да, то есть в каком-то таком вот универсальном плане, да, и говорили о возможностях, предпосылках, может быть, каких-то формирований его в России. Вот у меня все-таки вопрос такой, можно ли говорить о какой-то культурно-цивилизационной специфике гражданского общества в России? Или все-таки, когда мы говорим о гражданском обществе, это некий такой общечеловеческий феномен, да, который, ну, может быть, какие-то, может иметь особенности там и сям, но все-таки это что-то такое вот общечеловеческое по форме своей, по содержанию. Вот если брать именно культурно-цивилизационную специфику России, есть ли здесь что-то такое, что принципиальным образом, ну, может быть, будет отличать вот это формирующееся гражданское общество от того же европейского или американского.
Ты говоришь, немножко опоздал. Игорь Константинович говорил об этом много.
Почему? Я да. А что, я что-то не услышал?
Нет, я...
Немножечко, может быть, не услышал.
Говорил, он отрицает вот это признание этой специфики.
Вы хотите ответить?
Я хочу на все вопросы ответить.
Вот, пожалуйста, вопрос. Можно? О том, в какой мере вам кажется,
нет,
что...
Нет, только на этот ответить.
Да, на этот. Да.
А на остальные?
А было нет. Еще много остальных.
Были.
Да, вы отвечали.
Я уже отвечали.
Вы отвечали.
Поэтому я вопрос...
Нет, я не услышал,
то есть вопрос не все... Я разъяснил, не все задавали свой вопрос в форме вопроса.
Да.
Они просто
нет,
предлагали какую-то другую
позицию. Те, которые не задавали форму вопроса, не отвечали.
А вот Гриша задал вопрос.
Я просто... Вот логика Игоря Константиновича – это логика человека, рассуждающего исторически. Я увидел вот эту историческую логику. Мне кажется, мой вопрос здесь закономерен.
Закономерен, вполне, да. Но просто мне почему-то показалось, что я услышала ответ на него в докладе, Игорь
Константинович.
Пожалуйста, ответьте, Игорь Константинович. Каким образом вы предполагаете учитывать специфику России.
То есть на один вопрос отвечать?
Да, на один. Но было много, Игорь Константинович.
Вы ответили на много.
На все или на все на один?
Нет, но можете ответить на все.
Ну, давайте я все-таки на все отвечу. Покороче. Когда я говорил о равнинном характере России, я не говорил о гражданском обществе. Я говорил о завоевании, о том, что наша страна в этом смысле открыта для многих глобальных, так сказать, цивилизационных процессов. Только это, больше ничего. Сама по себе равнинность, я бы сказал, никакого отношения, ну, если имеет, то очень небольшое отношение к проблеме формирования гражданского общества. Она только, так сказать, она была великолепной добычей разных чингисханов Запада, Востока, и то, что население вынуждено было объединяться вокруг сильной воли. Вот только это равнинность к этому относится. Что касается разнородности России, я бы все-таки с вами здесь не согласился. Бразилия, да, Индия, да, Китай, да. Но дело заключается в другом немножко. Дело в том, что у нас, когда-то Ленин говорил о том, что у нас уклады экономические от первобытного до современного, так у нас и сейчас проблема государственная, проблема гражданского общества стоит так, что она ставится от первобытной постановки до в Чечне, вы как считаете? Вот либеральная мысль критикует. Нет демократии, нет свободы. Простите, но ведь мы знаем, как навязали Ираку и Ливии свободы. И рядом с ним Москва, Петербург, где зачатки гражданского общества уже превращаются в гражданское общество. Или территория восьмичасовых поясов. В какой стране настолько разница? Климатические, бытовые и другие условия, они, эта разница несопоставима ни с Индией, ни с Китаем, ни с Бразилией.
Вполне сопоставима. А? Вполне сопоставима, во всяком случае.
Ну, вот я бы сказал, хорошо, вы считаете вполне сопоставима, я считаю несопоставима. Вот. Даже я бы сказал, средства коммуникации для таких регионов разнородных появились только в 20 веке. Расстояния таковы, что слишком много, так сказать, слишком они отдалены друг от друга. Отвечаю вам, отнюдь не всякое движение является движением в пользу гражданского общества. Но она не служит.
Ирина, тебе говорится.
Отнюдь не всякое движение является движением в пользу гражданского общества. Толпа может преследовать самые черносочные интересы, может стремиться к погромам, либо
Я говорила о структурах.
Я ведь не вам отвечаю, а ваши соседки. Я не вам отвечаю, и ваши соседки.
Тебе уже
так вот, поэтому далеко не всякая демонстрация, выход на улицы, есть формирование конечно гражданского общества. Конечно, это чепуха. Лишь те движения, которые идут в русле, я бы сказал, действительно гражданских инициатив, в русле проблем нашего общества, в которых принимают осмысленное участие люди, включая интеллигентов, которые иногда готовятся с помощью СМИ, только эти, так сказать, выступления, инициативы могут быть гражданскими. Поэтому особенно в России, любое выступление нельзя признать, так сказать, проявлением гражданского общества. Здесь много и часто элиты разного рода интересы группируют группу людей, которые, так сказать, выступают уже в защиту якобы гражданских, так сказать, интересов. Нет. Дальше. Вы говорите, 83% по опросу выступают, ну, или близки как к пониманию, так сказать, необходимых инициатив в пользу, ну, интересов России и так далее. Да, конечно, конечно. В некоторых регионах я знал статистику до 90, дело доходит, до 92. Но дело заключается в том, что эти граждане, голосующие, так сказать, и отмечающие в социологических опросах, они никогда не превращают свое согласие или несогласие в нечто большее, чем ответ на вопросы. Вот в чем проблема. И в этом смысле у нас не так много гражданских инициатив, гражданских движений, которые бы действительно объединяли просвещенных, людей просвещенных, подготовленных, выступающих за действительные интересы. Вот, в этом смысле. Насчет того, улица – это далеко не единственная форма. Более того, я бы сказал, улица – это, я не могу сказать, низшая форма, нет, она иногда нужна. Но это стихийная форма, когда более высокие формы, а именно дискуссии, диалог с властью и так далее, не проходят. Только тогда улица может, и то не всегда, сказать свое слово в пользу гражданских инициатив. Поэтому я отнюдь не идеализирую улицу. Здесь много еще записанного, я уже не могу, наверное, еще...
Но вы
еще,
пока посмотрите, еще может быть, могу. У нас осталось два выступающих.
Я считаю,
но мы, наверное,
что проблема нашего формирования гражданского общества заключается прежде всего и главным образом, даже не в развитии протестных настроений, они у нас есть, а в организации, в коммуникации гражданских инициатив, в осмыслении того, что предлагать и как предлагать государству, что выносить на диалог государства и гражданского общества. Я считаю, это центральная вещь. Ибо от цивилизования воспитание нашего государства является у нас важнейшей проблемой. Каннер же отвечаю. Значит, ну, да, не важно, но я все-таки еще отвечу. Вот, и я считаю, вы правы, что просто копировать опыт Запада у нас нельзя. Слишком, так сказать, разные условия и, если угодно, слишком разная ментальность населения. То, что в Германии человек никогда не выступит сегодня против закона, так сказать, это несомненно. Вы помните, передавали по телевизору, насилуют жену, а спортсмен не выступает на защиту, потому что это будет нарушение закона. Это уже крайний случай законопослушания.
Ментально.
Что-что?
Ментально,
да.
Вот.
Что касается нашего общества, то здесь уважение к закону, уважение к порядку, к сожалению, далеко не всем слоям населения принято. Здесь слишком долго господствовало государство. Господствовало без всяких разъяснений. Господствовало насилием, принуждением и так далее, и так далее. Поэтому у населения еще память о том, что с ним вытворяли, осталась. И он не только не любит чиновничество, а он не любит и закон часто. Поэтому у нас, к сожалению, любая гражданская инициатива неизбежно будет проявляться как нарушение закона, как некоторые элементы толпы, которая не признает закона. Это еще не гражданское общество. Но если мы скажем, это плохо, и мы от этого, так сказать, отрекаемся, это будет тоже неверно. Нам разъяснять надо. Разъяснять в печати, в работах теоретических, в средствах массовой пропаганды, что такое гражданское общество, как оно возникает, каким образом, какие проблемы оно может защищать и должно защищать, а какие, так сказать, защищать в связи с политическими силами, так сказать, в диалоге, а иногда и в противодействии государству. Вот так я бы ответил на вопрос. Все, все.
Спасибо. Я вот думаю, дорогие друзья, что все двое...
Да, я последнее сказал. Я пытался это сказать вначале. Не думайте, что у меня есть все вопросы проблемы гражданского общества. Это система взглядов, концепция, которая требует разговора, разработки и вширь, и вглубь. А я бы сказал, что я один из немногих, кто попытался не решить проблемы, а наметить образ, так сказать, проблем, которые стоят перед русским гражданским обществом. Все.
Дорогие друзья, я прошу прощения у двух людей, которым...
Я думаю, 3 минуты, Валентина Георгиевна, если... 3 минуты, больше не
будет. Ну, тогда вы оба должны спросить, как мы поступим. Просто Юрий Константинович произнес заключительные слова. Мы собираемся 2 раза в месяц, раз в месяц. Даже следующий, я думаю, будет раз в месяц.
Мне кажется, моя мысль...
Ну,
3 минуты можно
взять,
если мы
с вами сделаем? Ну, пожалуйста. А тогда еще человек. Да. 2 минуты, ну, давайте.
Ну, я в самом начале не был, к сожалению. Может быть, Игорь Константинович на этот вопрос ответил. По-моему, общетеоретического подхода какого-то нету. Вот из всех остальных выступлений я понял, что... Гражданское общество понимается в статике.
Но это вы не были, поэтому вам так кажется.
Нет, я извините. Был, я все остальные слушал. Я про всех,
которые... Это мы уже не можем
объяснить. Я про тех, которые слушал, Валентина Георгиевна.
Хорошо, это на другом семинаре.
Нет, я еще 3 минуты не прошло.
Не надо, не надо. Правда, я вам говорю, это слишком большое... Почему? Никто не понимает его.
Гражданское общество, некое идеальное состояние, которое 100% не может...
Игорь Константинович сделал прекрасный доклад. Он устал. Давайте не будем.
Согласен.
Позвольте, тогда все-таки я подведу
более итоги. Марк говорил о преодолении политического и гражданского общества.
И нигде нету этого гражданского.
Но, к сожалению, преодоление прошло в пользу
политического государства. И сегодня его нигде нет.
Извините, но вы еще будете возможность.
Нет, я вас
говорю. У нас много раз. Я подведу итоги сегодняшнего семинара. Но у нас получился, по-моему, очень интересный. Продолжительный семинар. Игорь Константинович показал свою удивительную творческую возможность как ученый, как докладчик, рассмотрел просто в самых разных направлениях. Но я хотела бы особо отметить, что ценным для нас было то, что речь шла не просто о гражданском обществе, а о гражданском обществе в России. И поэтому факторы, которые приводились в подтверждение некоторой специфики этого гражданского общества, его становления фактически, они имеют очень большое значение. И здесь вот очень важные примеры Ирины Сиземской, обращающейся к нашим опытам гражданского строительства в земстве и другим, которые прямо показывают, не исходя из общих соображений должного, а исходя из того, что было возможно. А это же очень нелегко, что это оказалось возможным. Мне показалось, что все-таки в докладе немножко превалировала тема протестного состояния, которое присуще гражданскому обществу. И поэтому я присоединяю к нему в большей мере, чем это сделал Игорь Константинович, мы с Федоровой о созидательном характере гражданского общества, о том, что делает позитивного гражданского общества. Именно поэтому я не согласилась с оценкой солидарности польской, ибо видела ее в момент ее распада и заката. Дальше. Важным было подчеркивание культурных различий для понимания того, географически, мне кажется, у Игоря Константиновича выступали как часть культурных поскольку там живут разные народы. Но если сказку Морозко ненавидят все, кроме чехов, и считают, что эта сказка гнусная, что там сплошная ложь, как, когда спрашивают ее, холодно ли тебе девица, она отвечает, нет, не холодно, что она врет. А когда она там подлаживается, она показывает свой отвратительный характер, то что говорить о таких вещах, как вот эти солидарные практики, солидаристские и цели, которые ставят. Я не вполне согласна с тем, что политические, Ирочка, что политические движения ассоциации не входят в гражданское общество. Мне кажется, что они могут входить и могут не входить. Но
Совершенно верно. Я это и говорю.
Да, я согласна с вами. А здесь в данном пункте, хотя восхищаюсь вот этими примерами, Ирина Николаевна, но я не соглашусь. Потом утверждалось, да не будем мы говорить о хозяйственных достижениях. Это все ерунда. Какое гражданское общество на почве хозяйственных достижений? Нет, это не ерунда. Вот я была в американском городе Тампа. Прилетаю в аэропорт, провинциальный город. Какой аэропорт? Мама родная. У нас ни одного такого не было, нет, и может и не будет. Как он построен? Жители города, собираясь на региональное совещание, обсуждали, что их город нуждается в лучшем представительстве. Они сделали феноменальный аэропорт с невероятно четкой регулярностью рейсов, прилетающих из Нью-Йорка и откуда угодно, из другого места. Ну и там я была в квартире, думаю, мама родная, что она делает? Берет курицу и кидает в раковину. Курица хлоп-хлоп-хлоп режется и куда-то утекает. Она говорит, курица протухла. А они построили сами себя. Они сами жители. Я была на заседании жителей, которые вырабатывали проект. Это называется ресайкл. То есть, ну, переработка того, что уходит в мусор. Они не могут справиться с пластиком. Я была на нескольких заседаниях, где они говорили, как сделать ресайкл пластика. Разве это не гражданские инициативы? Разве это не забота о своем городе и прочее? Мне кажется, что доклад Игоря Константиновича нам был совершенно необходим для того, чтобы почувствовать множество этих направлений, которые нам еще предстоит обсуждать. Я думаю, что выступления всех собравшихся были интересными, и вопросы задавались очень по существу. Вот. Поэтому, Игорь Константинович, огромное спасибо. Молодежь ушла. Ушли аспиранты. Вот посмотрите, как профессор, автор многих книг, готовился к докладу. Он у него подготовлен, он у него не просто в голове. И это замечательно, и мы вам очень-очень благодарны, Игорь Константинович. Все тогда, мы надеемся в марте провести тоже заседание. Я думаю, вышла двухтомная книжка Муху Гимбадовича Алиева о том, как он был президентом Дагестана, и о травах, и ситуации в Дагестане. Это будет очень интересно спроецировать то, что говорил Игорь Константинович, в республику, где гражданские отношения, конечно, очень слабо развиваются. Спасибо всем.
Мне очень нужна ваша книга, которая вышла в институтском издательстве Петланского по
поводу науки. Я могу вам прислать по электронной.
Можно, правда?
Конечно.
Давайте. А то, я думала, может, вы мне подарите. Вот у вас там стоит
экземпляров. Стоит экземпляров, у меня нет.
Я так просто говорю,
может лежать, да. Но я, может быть, у меня и есть в секторе, я сейчас не знаю.
Спасибо огромное.
Давайте напишу вам.
Мне кажется, очень есть один момент, который мы очень недооцениваем. А именно, мы же времени осталось чрезвычайно мало.
Спасибо большое.
Я поясню. Спасибо. Мы тоже были очень... Ну, я поясню, в каком смысле.
Посмотрим.
Я в конце, мне когда же вошел. И она, ну, понятно, находится на Западе, а у нас тоже в Анатолии, там запущена программа, так называемого нового порядка.
Встреча.